Выпуск новостей представил Ярослав Шимов. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 26 апреля, среда. Первая тема этого часа. Еще не закончился апрель, а в России вновь бушуют лесные пожары. Привычный с прошлого года запах гари почувствовали уже и жители московского региона. Здесь горят поля. Культура. В Московском театре имени Пушкина премьера спектакля «Много шума из ничего». Вернемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. 25-я годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Коснулась ли она вас? Если да, то как? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос и через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве уже сейчас плюс 10, а днем до плюс 18. Осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге чуть прохладнее, плюс 7, а днем до плюс 13. В России вновь горят леса. Пока ситуация сравнима с обычной для этого времени года, хотя тепло это весной рано пришло в восточные регионы страны и вызвало уже десятки крупных возгораний. За прошедшие сутки число лесных пожаров в Сибири возросло почти вдвое, с 39 до 65. В Иркутской области 25 апреля возник пожар на территории Прибайкальского национального парка. Привычный с прошлого года запах гари почувствовали и жители нескольких районов Москвы. Здесь пока горит лишь сухая прошлогодняя трава, однако специалисты предупреждают, летом могут вновь загореться торфяники. Что делают власти, чтобы не допустить этого, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
На территории России сейчас горит более 4000 гектаров лесной площади, из них около 3000 в Туве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Ситуацию с весенними пожарами в стране комментирует Владимир Дмитриев, пресс-секретарь Рослесхоза, Федерального агентства лесного хозяйства.
Сейчас лесные пожары у нас начались на юге Сибири, это Красноярский, Забайкальский край, Тыва и Бурятия. На Дальнем Востоке практически уже заканчивается ликвидация тех пожаров, которые возникли более в ранние сроки. Ну, за выходные ликвидировано 10 крупных пожаров, это в Бурятии, в Тыве, в Забайкалье и в Красноярске. Всего задействовано на ликвидации пожаров более 2200 человек, 450 единиц техники. Основная причина лесных пожаров – это нерегулируемые сельхозпалы. Это 40% пожаров возникло по вине местного населения, которое поджигает прошлогоднюю траву. Значит, на 21 апреля зарегистрировано было 241 пожар.
Владимир Викторович, теперь ближе к Москве. Какова сейчас ситуация с лесоторфяными пожарами в Московской области и рядом с ней?
На территории Московской области, в общем-то, они практически все потухли. На прошлой неделе МЧС проводили специальную тепловизорную съемку. Все, что касается лесных пожаров и возможности их появления, сейчас находится под очень четким контролем.
По словам пресс-секретаря Рослесхоза Владимира Дмитриева, для того, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, налажено радиопатрулирование территории Московской области. Комплектуются пожарно-химические станции. Особое внимание уделено самым потенциально опасным болотистым районам области – Орехово-Зуеву, Шатуре, Егорьевску и Луховицам. Руководитель волонтерской программы «Гринпис», эксперт по пожарам Григорий Куксин, которого мы застали за тушением огня в Калужской области, опасается повторения прошлогодней ситуации с торфяными пожарами.
Почти неизбежно повторение, ну, по крайней мере, все к тому идет.
А почему, по вашему мнению, неизбежно?
По нескольким причинам. То есть для того, чтобы прошлогодняя катастрофа не повторилась, должны не быть соблюдены условия, которые были соблюдены в прошлом году. Да? То есть в прошлом году причинами был развал в лесном хозяйстве, отсутствие лесной охраны, децентрализация, развал и непонимание службами, кто отвечает за какие территории. И третья, не менее важная причина – это искажение информации, вранье, замалчивание, сокрытие пожаров. Да, вот все эти причины, они сохранились. По-прежнему нет лесной охраны, у нас по-прежнему абсолютно развалины органы лесного хозяйства, и физически людей, которые бы охраняли лес, нет. То есть на бумаге эти изменения приведены, но это не увеличило количество людей в лесу, это просто на тех же лесных инспекторов повесили дополнительные функции, с которыми они по определению не могут справиться. их там всего несколько человек на район, и загружены они в основном бюрократической работой, соответственно, не выходят из кабинетов в основном. По всем регионам, где мы сейчас были, мы проехали опять, ну, практически через всю страну, ну, так оценивая готовность и уже туша пожары по дороге. В большинстве случаев, когда мы приезжали и обнаруживали пожар, там, в Астраханской, Волгоградской области, вот сейчас в Калужской области, никто не знает, кто на него должен реагировать. В итоге крайними делают глав местного самоуправления, но у них при этом нет никакого пожарного оборудования, техники, людей. Да, вот только что мы тушили пожар, на котором сначала были там тетенька из сельсовета с лопатой, какой-то один местный житель. Ну и потом уже только на защиту населенного пункта приехала пожарная машина. Соответственно, не хватало денег в прошлом году, денег будет не хватать. И те деньги, которые сейчас выделены, они выделены по очень неправильной схеме, то есть это софинансирование, когда регионы вынуждены искать достаточно большую часть денег для того, чтобы получить деньги федеральные. Соответственно, не все регионы получат достаточное количество техники, не все абсолютно точно получат ее вовремя, то есть это очень длительная схема, и к началу пожароопасного сезона, вот сейчас уже горит, да, техники купить не успевают. Плюс, к сожалению, по закупкам в основном предполагается тяжелая тракторная техника, которая нужна скорее для ликвидации крупных затяжных пожаров, и опять не выделяется средства на быстрое реагирование, на раннее обнаружение пожаров и на тушение на ранних стадиях. К этому добавляются еще завалы мертвой сухой древесины, к этому добавляются, может быть, тлеющие торфяники, и в любом случае более сухие торфяники после прошлого года. Поэтому по совокупности причин получается, что условия хуже, чем в прошлом году. Дальше зависит от людей. Если будем поджигать, будем гореть. Пока видно, что поджигаем. Пока колоссальная проблема с поджогами сухой травы. Ну вот сейчас массово люди сами зажигают свои села, свои деревни, лесные массивы. И справиться с этим, ну, никакая государственная служба будет не в состоянии, пока люди будут так жечь. Поэтому сейчас мы ожидаем самый вот острый пик на майские праздники, когда люди массово выезжают на дачи. Если они будут жечь траву, то, скорее всего, лето будет, как в прошлом году, и будем опять дышать гарью. Опять из последних сил спасать населенные пункты, лесные массивы.
Среди самых пожароопасных регионов страны, по словам руководителя волонтерской программы Greenpeace, эксперта по пожарам Григория Куксина, северо-запад России, центр европейской части, Кубань, юг Северного Кавказа, Западной и Восточной Сибири. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в России и Белоруссии сегодня состоятся мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве, Петербурге, Киеве и других городах пройдут митинги, траурные собрания, концерты в память о погибших и пострадавших в результате трагедии. В суде подмосковных Химок сегодня продолжится процесс над антифашистами Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации в июле прошлого года. В заводском районе Грозного в понедельник во время спецоперации убиты двое боевиков. В Минске сегодня возобновляются судебные процессы по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Боевая авиация Италии готова принять участие в бомбардировке военных объектов в Ливии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Великобритания, Германия и Франция готовят проект резолюции Совета безопасности ООН с осуждением репрессий властей Сирии против участников антиправительственных акций. В понедельник в городе Дераа на юге Сирии десятки людей погибли в новых столкновениях с силами безопасности. В Йемене оппозиция поддержала предложенный соседними странами план передачи власти в стране. Согласно нему, президент Йемена Али Абдалла Салех, отставки которого добивается оппозиция, должен покинуть свой пост в течение месяца в обмен на гарантии безопасности. Ужесточение пограничного контроля обсудят сегодня на переговорах в Риме президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В отношениях между этими странами возникла напряженность в связи с наплывом беженцев из Северной Африки. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. В воскресенье во время операции по освобождению 20-летнего Ивана Касперского в Подмосковье были задержаны 5 подозреваемых. В Сибири за минувшие сутки число лесных пожаров возросло с 39 до 65, сообщает агентство «Итартасс» со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС. Правительство Шри-Ланки несет ответственность за гибель десятков тысяч гражданских лиц в последние месяцы 25-летней гражданской войны с тамильскими партизанами. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН. В городе Киркук на севере Ирака два офицера курдских сил безопасности погибли и еще четверо были ранены вчера в перестрелке с иракскими военнослужащими. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 27 рублей 99 копеек, евро 40 рублей 79 копеек. Следующая сводка новостей на свободе через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» будет повтор программы «Время гостей». Можно ли бороться с коррупцией личным примером? Гость «Радио Свобода» – первый заместитель председателя Комитета Госдумы по законодательству Владимир Груздев, который задекларировал доход за 2010 год в размере 2 миллиардов рублей. Ведущий программы Михаил Соколов. А сейчас мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. В Московском театре имени Пушкина премьера спектакля по пьесе Шекспира «Много шума из ничего». Режиссер Евгений Писарев и прежде работал с этим театром, но это его первая постановка на посту художественного руководителя. В главных ролях заняты Александр Арсентьев и Александра Урсуляк. С одной из ведущих актрис труппы поговорила обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
На плакате, постере, афиши, который висит по всему городу, мужчины в хаке и такие беленькие, красивые на другом постере девушки. Значит, действие перенесено в какое-то другое время.
Нет совсем смысла как бы оставлять место действия и время действия так, как написал это Шекспир. Поэтому я так понимаю, что это все-таки не русское пространство, это жаркая, теплая Европа, под солнцем которой быстро вспыхивает любовь.
Сделан новый перевод Екатерины Ракитиной. Он прозаический. Вам, как актрисе, легко ли с ним работать?
Удобнее для того, чтобы именно вот перенести в настоящее время. Все-таки поэтический текст, может быть, там утяжеляет иногда этот переход во времени. Хотя, например, меня это совершенно вот как актрису не смутило бы. И хотя у нас есть и поэтические куски, и строку, и мы ее держим.
Это обычный драматический спектакль? Или так как это теперь модно, музыкальный спектакль?
Нет, мне кажется, что это абсолютно вот драматический спектакль, такой вот актерский спектакль. И на сцене просто у нас замечательный бенд, группа W. Ребята молодые, замечательные, которые играют классную, энергичную очень музыку, которую дает правильное настроение. The reason's fear that nobody's near. You don't need anybody now. So let it be. Sometimes you get up, sometimes you get down. You suffer love, but still the time. The time goes by. You don't know when you fall in love again. You don't know, so don't try. It's the magic in your ordinary life.
Когда-то Эймунтас Некрошес показывал спектакль «Три сестры», но в дом к очень, очень молоденьким девочкам приходили современные военные со всем тем шлейфом, который эти современные мужчины-военные могли внести в дом этих девочек. Вот эти вот постеры, где белые девочки, красивые и нежные, и здоровые мужики в камуфляже, они что-то значат в этом спектакле или это просто рекламный ход?
Это действительно настоящие мужчины, которые вернулись с войны, которые пышут желанием, которые соскучились по мирной жизни. И они именно эту добрую, теплую энергию защиты и возможности любви приносят. Но ни в коем случае не шлейф войн. Они приезжают в теплое место, где царит любовь, где все пахнет, и как у Шекспира всегда, особенно эта пьеса «Много шума из ничего», только все, чтобы была любовь.
Вы сами знаете, что шекспировские комедии, они довольно странные. И в большей своей части они ровно столько же комедии, сколько, ну, мягко скажем, драмы. «Много шума из ничего» считается более или менее комедией. А у вас что получается?
по-моему, у нас нету задачи сделать угадайку, хотя там будет очень много смешных комических и ролей, и моментов, и будет очень много и драматических, и острых, и пронзительных моментов. Но это будет, конечно, достаточно легкое зрелище, и именно вот такое пропитанное легким, позитивным чувством.
Дан подзаголовок пьесе «Испытание любовью». В чем это испытание? Ну, или просто о своей героине несколько слов.
Любовь бывает разная, и люди разные, и спектакль еще о разных проявлениях и возможных вариантах любви. Есть замечательная, нежная, молодая пара, это Геро и Клавдий, которые встречаются, видят друг друга, любят друг друга, пылают там желанием жениться сразу. А есть пара немного другого уровня, они явно немного старше, они явно уже с каким-то опытом, с какой-то внутренней опаской, с какой-то внутренней неудачей, больше комплексов, больше, как уже взрослых людей, которым уже там ближе к 30, которые не так легко, не так просто готовы открыться к новым отношениям, к новой любви, тем более, когда мозг превышает все остальное, поэтому и амбиций много. И вот это вот испытание этих вот двух достойных друг другу людей, испытание любовью, должны мозги отключиться. Любовь должна победить.
Марина Тимашева разговаривала с Александрой Урсуляк о спектакле театра имени Пушкина «Много шума из ничего».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и об американских планах введения санкций против сирийского режима. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенным Штатам придется пройти через шоковую терапию, которая выразится в низком экономическом росте, хронически высокой безработице и падении уровня жизни в результате политики администрации Барака Обамы, которая не обращает внимания на долговую проблему страны, заявил Митт Ромни, самый популярный из вероятных кандидатов в президенты от республиканской партии. В понедельник Митт Ромни обвинил Остена Гулсби, главного экономического советника президента, в сознательном преуменьшении значения предупреждения агентства Standard & Poor о возможном снижении кредитного рейтинга США и упрекнул самого президента в том, что тот посвятил последнюю неделю предвыборным мероприятиям, в то время как ему стоило бы присоединиться к членам его кабинета и финансистам на Уолл-стрит, которые обсуждали финансовую ситуацию. Предупреждение Standard & Poor – это значительный сигнал, указывающий на ухудшающееся экономическое положение нашей страны, заявил Митт Ромни. Сигнал, который должен стать гигантским призывом к действию. Американская епископальная церковь отказалась рукоположить в священнике бывшего губернатора Нью-Джерси Джима МакГриви, ушедшего в отставку с поста губернатора после информации о его сексуальных домогательствах к своему советнику. После отставки, продолжительного скандального развода с женой, публикации книги, содержащей интимные подробности его матримониальных отношений, вступление в партнерские отношения со своим возлюбленным и окончание духовной семинарии, МакГриви намеревался стать священником в церкви, которая известна своей толерантностью. В рядах ее духовенства есть женщины и открытые гомосексуалисты. Однако толерантность, как выясняется, не означает попустительство аморальности. Церковные власти формально решили отложить рассмотрение просьбы МакГриви на неопределенное время, с тем, чтобы убедиться, что претендент на священнический сан твердо оставил за спиной свое сомнительное прошлое.
Анонимные источники в руководстве Нью-Джерсийской епархии говорят, что они подозревают, что МакГриви с помощью священнического сана пытается добиться общественной реабилитации. Эти сомнения, по их словам, могут развеяться со временем, лет так через 10. Соединенные Штаты готовы ввести санкции против Башара Асада и его окружения в надежде заставить режим отказаться от жестокого подавления выступлений оппонентов. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама на прошлой неделе в сильных выражениях осудил использование силы властями Сирии при разгоне демонстрантов. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил, что администрация готова пойти еще дальше. Мы рассматриваем целый набор возможных вариантов действий, включая санкции. Прошлый опыт показывает, что санкции могут служить инструментом давления на правительство и режимы с целью изменить их поведение. Вдобавок к действующим с 2004 года американским экспортным и финансовым санкциям против Дамаска, в настоящий момент Министерство финансов США готовит список сирийских высокопоставленных официальных лиц, обвиняемых в нарушении прав человека. Новый пакет санкций будет включать замораживание активов этих лиц и запрет на въезд и деловые операции в Соединенных Штатах. Администрация Обамы питала большие надежды в отношении Сирии, когда год назад возобновила с этой страной дипломатические связи на уровне послов, прерванные в 2005 году. Ставка делалась на президента Сирии Башара Асада, который, унаследовав власть от своего отца Хафиза Асада, обещал провести в стране политические реформы и обладал в определенных западных кругах репутацией потенциального реформатора. По мнению главы Вашингтонского бюро телеканала «Аль-Арабия» Хишама Мелхема, этот образ является фальшивым. Запад наивно верил, что поскольку Башар Асад провел пару лет в Лондоне, что он говорит по-английски и у него элегантная жена, то он будет проводить реформы в своей стране. Но нельзя забывать, что Асад-младший – продукт фанатичного репрессивного режима. Вероятно, его можно назвать модернизатором, который способствовал компьютеризации государственной бюрократии и национальной банковской системы. Но он не намерен бросать вызов самим основам баасистского режима. Многие наблюдатели отмечают, что Белый дом явно медлит с реакцией на события в Сирии, опасаясь, что хаотичное падение режима Асада вызовет опасную нестабильность в регионе. Кое-кто еще продолжает надеяться на то, что Сирия сможет сыграть роль партнера в установлении мира между израильтянами и палестинцами. Сработают ли санкции против сирийского руководства, которые введут Соединенные Штаты и, вероятно, их союзники, вопрос пока открытый. Вашингтонские наблюдатели сомневаются, что эти меры станут эффективным рычагом воздействия. Однако они не исключают, что прошлогодняя активизация американо-сирийских дипломатических связей может оказаться полезной для того, чтобы убедить Башара Асада вступить в диалог со сторонниками реформ.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут. В следующей половине часа вас ждут новости экономики, обзор свежих российских газет, рубрика Вероники Баде «Общественное мнение». Ну а сразу после краткого выпуска новостей мы вернемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. 25 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Сегодня мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, коснулась ли вас личная Чернобыльская трагедия? Если да, то как? Звоните нам в прямой эфир через несколько минут. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения на эту тему. Пейджер 660 1046, абонент Радио Свобода. Номер для смс плюс 7 903 743 2801. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Оставляйте свои комментарии на сайте свободы www.svobodanews.ru. Ищите рубрику «Вопрос дня» с правой стороны сайта. Вдруг в другом месте, в отличие от того, где она была еще недавно, поэтому об этом я и говорю. Сейчас в Москве 9:30, и наш эфир продолжит краткий выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Украине, в России и Белоруссии сегодня состоятся мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В суде подмосковного города Химки сегодня продолжится процесс над антифашистами Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации в июле прошлого года. В Волгограде у здания городского ГИБДД этой ночью произошел взрыв, пострадавших нет, разрушены бетонные ворота здания. В Минске сегодня возобновляются судебные процессы по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. В городе Карачи на юге Пакистана сегодня 3 человека погибли и более 50 были ранены в результате 2 взрывов, осуществленных смертниками. Боевая авиация Италии готова принять участие в бомбардировке военных объектов в Ливии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Великобритания, Германия и Франция готовят проект резолюции Совета безопасности ООН с осуждением репрессий властей Сирии против участников антиправительственных акций. В понедельник в городе Дераа на юге Сирии десятки людей погибли в новых столкновениях с силами безопасности. В Йемене оппозиция поддержала предложенный соседними странами план передачи власти в стране. Согласно плану, президент Йемена Али Абдалла Салих, отставки которого добивается оппозиция, должен покинуть свой пост в течение месяца. Ему предоставят гарантии безопасности. Ужесточение пограничного контроля обсудят сегодня на переговорах в Риме президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. И сейчас возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Коснулась ли вас лично чернобыльская трагедия? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. А прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. 25 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты, произошел взрыв в реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Реактор был разрушен, в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Были загрязнены значительные территории. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, общее число жертв аварий может достигнуть в конечном итоге 4000 человек. Существуют альтернативные исследования, в которых число жертв радиоактивного облучения оценивается десятками, даже сотнями тысяч человек. Почему было таким большим число жертв, как тех, кто погиб вскоре после взрыва, так и тех, кто скончался от проявлений лучевой болезни через месяцы или годы? Почему в 3 странах, сильнее всего пострадавших в результате катастрофы, разные законы и нормы, регламентирующие проживание людей в опасной зоне? Мнение экспертов в материале моей коллеги Кристины Горелик.
Спустя 25 лет, несмотря на огромные усилия и финансовые затраты международного сообщества и 3 наиболее пострадавших от аварии стран, а это Беларусь, Россия и Украина, обычные люди знают об облучении почти столько же, сколько и до катастрофы в Чернобыле. К самого начала недоверие людей спровоцировала недостоверная официальная информация. Говорит Яков Кёнигсберг, председатель Национальной комиссии по радиационной защите при Совете министров Республики Беларусь, эксперт Международного агентства по атомной энергии и ликвидатор последствий Чернобыльской аварии.
Авария произошла 26 апреля. 30 апреля орган Центрального комитета КПСС, газета «Правда», 30 апреля, то есть до этого молчок. Сообщение в газете «Правда» с этой министром СССР. Авария произошла в одном из помещений 4-го энергоблока и привела к разрушению части строительной конструкции здания реактора, его повреждению и некоторой утечке радиоактивных веществ. В это время в бетонном стакане реактора никакого топлива уже не было. И все было разрушено. Более того, обман шел не только народа, но даже и на первом этапе и высших органов власти. И вот отсюда мы 25 лет пытаемся расхлебать эту ситуацию, недоверие органов власти, печатным средствам массовой информации и так далее и тому подобное.
Смерти людей избежать не удалось. В результате аварии лучевую болезнь получили 137 человек. 28 человек погибли в первые 4 месяца, 19 в течение последующих 15 лет. Но виной тому ошибки руководства. Первые 2,5 года информация о чернобыльской аварии была засекречена. Яков Кёнигсберг не мог общаться с журналистами. Теперь он рассказывает.
Информирование населения не было проведено, все было секретно. Не были введены хорошо известные меры радиационной защиты. Прежде всего, укрытие. Второе, прекращение потребления местных продуктов питания, для чего нужно было оповещение, которое не было сделано. Первые нормативы появились только 6 мая. И при недостатке прибора радиационного контроля мы не могли охватить радиационным контролем все молоко, мясо, овощи и так далее, и так далее. И не было проведено самого главного. не было проведено блокирование щитовидной железы большими дозами стабильного йода. Отсюда мы имеем вот такие горести. Для примера, в Польше, когда они определили, что облако прошло через них, было принято решение нескольких миллионов молодых детей, молодых взрослых, было проведено блокирование щитовидной железы стабильным йодом. Там нет по сей день повышения уровня заболеваемости раком щитовидной железы.
То, что нужно было сделать для местных жителей, сделано не было. Приехавших спасателей и ликвидаторов не обеспечили самым необходимым – защитными костюмами и масками. Официально допустимая норма облучения для них в 2,5 раза превышала установленную на сегодня норму для японских ликвидаторов аварии на Фукусиме-1. Самые пострадавшие страны от Чернобыля, как я уже упоминала, это Белоруссия, Украина и Россия. Но принципы зонирования территории разные во всех трех странах. Разные допустимые пороги для проживания местных жителей. Например, в Брянской области России живут на территориях, которые в Беларуси и Украине подлежат отселению. Разные нормы облучения для разных профессий. Наконец, разные допустимые дозы в продуктах питания. Слово члену Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины Валерию Кашпарову.
В каждой стране был принят свой закон о правовом режиме территорий, и в соответствии с этим законом прошло районирование территории. В России такие менее жесткие были критерии приняты. В России до сих пор население не отселялось при плотности загрязнения. Если на Украине и Беларуси отселялось при плотности выше 15 кюри, в России отселялось при плотности выше 40 кюри. Поэтому в Брянской области есть населенные пункты, где плотность загрязнения очень высокое, и внешнее облучение существенно до сих пор.
Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Коснулась ли вас лично чернобыльская трагедия? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Вот что нам пишут. Ложь и непрофессионализм власти родил Чернобыль и продолжился с подлодкой Курск и продолжается по сей день, пишет нам Клара. Давайте послушаем звонки из Брянской области, которые также пострадал в результате чернобыльской аварии. Нам дозвонился Анатолий. Здравствуйте.
Доброе утро всем. Вы знаете, коснулось, да еще как коснулось. Юго-западные районы Брянщины по сегодняшний день остаются чернобыльской зоной. Помню, с чего это начиналось. Сильных головных болей, сухости во рту. И было это, между прочим, было у каждого. Но мы не могли понять, почему такое плохое самочувствие. Узнали потом, что случилось. Авария на Чернобыльской АЭС. Люди собирали помощь ликвидаторам Чернобыля, помогали, чем могли. Но оказалось, что помогать надо и нам. Но государство тогда, я хочу сказать, не отвернулось от нас. Стало помогать и чистыми продуктами, асфальтировать дороги сельской и городской местности. То есть медицина все было в порядке. Да и льготы были намного больше, чем сейчас. Кроме двухнедельного отпуска государственного и, кажется, мизерных этих гробовых, мы больше ничего не имеем. С одной стороны, Марк, мирный атом – это хорошо, но с другой стороны, в мирных целях он всегда опасен. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Давайте послушаем звонок из Москвы. Татьяна у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. От трагедии на Чернобыльской АЭС пострадали все население страны. Так как эта трагедия и плюс афганская война ускорили распад Советского Союза. От трагедии на Чернобыле погибли сотни тысяч, пострадали миллионы, были вложены огромные денежные средства, так же, как и на афганскую войну. Экономика СССР не выдержала таких расходов, а затем случился и распад СССР. Подорвало население доверие к советской власти. Спасибо за внимание.
Спасибо, Татьяна. И еще один звонок из российской столицы. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Но я согласен с Татьяной, что это дестабилизировало советское руководство горбачевское тех времен. К этому добавился там спитакт, трагедия в Сибири, когда 800 человек погибло, еще ряд взрывов. Советское руководство пришло в замешательство, и в конце концов Советский Союз действительно распался. Но меня лично это коснулось судьба одного города в Крыму, когда приостановили, а потом и закрыли Крымскую атомную электростанцию, этот город уже был населен физиками-атомщиками, он был просто брошен, население разбежалось, дети беспризорные, приют даже пришлось открывать. Это была трагедия города, которую я наблюдал своими глазами. Так завершал свою историю Советский Союз. Но сейчас, пожалуй, другие проблемы, они не менее кричащие, чем тогда. Спасибо.
Спасибо, Петр. Как лично вас коснулась чернобыльская трагедия? Слушаем Владимира из Ростовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Лично меня это коснулось конкретно таким образом. В год и в месяц, и в дни Чернобыля приходилось выполнять работу на высоте 11-12 тысяч метров. Значит, к той радиации, которая существует на этих высотах и в салоне самолета, 220 микрорентген в час в среднем, добавились еще рентгены, уже не микрорентгены, а рентгены чернобыльских облаков. Никто не знал, никому информация не выдавалась. Единственное, ростовским пилотам выдавали такие авторучки в нагрудный карман, с целью, видимо, выяснить, сколько БР хватанули экипажи. Все это скрывалось. Я прошу прощения, еще 20 секунд. Четыре энергоблока в перспективе. Волгодонской атомной и два фактических. Построены на плывунах. Куда ехать дальше? И еще. 10 реакторов типа РБМК, то есть чернобыльского типа, до сих пор находятся в работе. Это трагедия страшная. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Да, проблема безопасности нынешних электростанций, построенных еще в советское время, актуальна. И об этом мы сегодня тоже будем рассказывать в эфире «Радио Свобода». Так слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, как их коснулась лично чернобыльская трагедия. Другие материалы по этой теме, приуроченные к 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, вы можете найти на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в России во втором квартале составит 2,1%, в третьем квартале 0,2%, а в четвертом 1,2%. Причем в целом за год она не превысит 7,5%. Ранее сообщалось, что за первый квартал года потребительские цены в стране выросли на 3,7%, а к 18 апреля на 4,1%. В годовом исчислении, то есть к такой же дате минувшего года, инфляция в России составила 9,5%. Федеральная служба статистики России может отказаться от расчета данных по прямым иностранным инвестициям во избежание путаницы с этими же показателями у Центрального банка. Сейчас эти ведомства рассчитывают объемы прямых иностранных инвестиций по разным методикам. Центральный банк причисляет к ним реинвестированную прибыль иностранных компаний, тогда как Росстат относит ее к внутренним инвестициям. В результате в 2010 году прямые иностранные инвестиции в Россию по версии Центрального банка составили свыше 41 миллиарда долларов, а по версии Росстата – менее 14 миллиардов. Общее число действующих кредитных организаций в России в течение первого квартала года сократилось на 6 до 1006, сообщил Центральный банк. При этом количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период уменьшилось с 80 до 78, а с тем или иным иностранным участием не изменилось, оставшись на уровне 220. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 12 по 18 апреля увеличились на 0,3%, а с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 23 рубля 48 копеек, или примерно 84 американских цента в пересчете. Компания «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, с начала июля прекращает производство в Тольятти моделей классического семейства, планируя еще в течение полугода поддерживать их выпуск на мощностях завода «Иш-Авто». Из полумиллиона легковых автомобилей, реализованных в России в рамках программы утилизации, на долю «АвтоВАЗа» пришлось около 80%, причем более половины продаж компании составили классические модели.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 27 рублей 99 копеек, евро 40 рублей 79 копеек. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода, новости.
На Украине, в России и Белоруссии сегодня состоятся мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Боевая авиация Италии готова принять участие в бомбардировке военных объектов в Ливии, заявил премьер-министр страны Сильвио Берлускони. В Йемене оппозиция поддержала предложенный соседними странами план передачи власти в стране. Согласно нему, президент Йемена Али Абдалла Салех, отставки которого добивается оппозиция, должен покинуть свой пост в течение месяца в обмен на гарантии безопасности. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. В Сибири за минувшие сутки число лесных пожаров выросло с 39 до 65, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжаем рассказ о самых интересных публикациях сегодняшней свежей прессе. Рядом со мной снова в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Пожалуй, одна из самых интересных тем в сегодняшних газетах – это публикация, в которой говорится о том, что рабочая группа Президентского совета по правам человека завершила независимое расследование громкого дела, дела о смерти в СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Что ж, так ли это и каким выводом пришла президентская комиссия?
Совершенно верно. Дело вот это вот изучили в рабочей группе и напоминают ведомости о том, что предложение совета провести правовую экспертизу резонансных дел еще в начале года одобрил президент Медведев, заметив, что ему были бы интересны результаты независимого расследования, тем более, что в случае с делом о гибели Сергея Магнитского в СИЗО официальное расследование еще не закончено. Как стало известно ведомостям, у экспертной группы при президентском совете достаточно материала, чтобы дать собственную оценку. Предварительные итоги экспертизы стали известны изданию из правового заключения на итоги экспертизы по материалам уголовного дела против Магнитского. Проводили ее независимый экспертно-правовой совет под руководством Мары Поляковой и Московская общественная наблюдательная комиссия под руководством Валерия Борщева. Выводы независимых экспертов совпали с обвинениями коллег погибшего юриста в адрес следователя или руководителей СИЗО «Матросская тишина». Противоправные действия следователей и должностных лиц СИЗО, где содержался Магнитский, способствовали обострению его заболевания и смерти, говорится в материалах для президентского совета. Названо оно «Независимое расследование». Со всей очевидностью можно сказать, что по делу Магнитского свершилось много беззакония, сказала ведомостям член совета судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Она говорила о правонарушениях, допущенных на всех этапах процесса. Тверской райсуд принял решение заключить Магнитского под стражу, не имея на то законных и достаточных оснований. Судебная коллегия Мосгорсуда, куда защита обратилась с кассационной жалобой, не рассмотрела по существу ни один из доводов. Суды первой и второй инстанции не учли обстоятельств, которые могли бы смягчить меру пресечения, например, состояние здоровья Магнитского. Жалобы защиты, адресованные судам и правоохранительным органам, игнорировались или не рассматривались по существу. Говорится и о том, что обвинения в адрес Магнитского не были основаны на фактических обстоятельствах. Оно было сфабриковано сотрудниками МВД и ФСБ России. Таков вывод экспертов президентского совета. Несмотря на очевидный конфликт интересов, сотрудники МВД входили в состав следственной группы по делу против Магнитского. Те самые сотрудники, против которого выдвинуло обвинение Сергей Магнитский. В отчете приводится пример противоположного противоречий между документами следствия и данными, которые следователи предоставляли суду, дабы основать содержание Магнитского, обосновать, простите, содержание Магнитского под стражей. Ну и ведомости говорят о том, что это не единственный пример, когда у следователей могли бы быть личные мотивы для преследования обвиняемых, и имеется тут в данном случае в виду Евгений Чичваркин. Некоторые и данные, которые приводят члены президентского совета, не подтверждаются, рассказал ведомостям сотрудник правоохранительных органов, знакомый с ходом следствия. Ну, а Следственный комитет России приобщил к делу вопросы, заданные президентским советом по правам человека и другими правозащитными организациями, и планирует истребовать все общественные экспертизы и рабочие материалы по делу.
Ведомости о независимой экспертизе дела Сергея Магнитского президентский совет по правам человека, напомню, обещался, так скажем, провести и независимую экспертизу дела Михаила Ходорковского, второго уголовного дела против Ходорковского и Лебедева. А я вот вижу, что информационные агентства, в частности Интерфакс, опровергают эту информацию, я имею в виду информацию о том, что расследование президентской комиссии дела Магнитского завершено, как сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из членов президентского совета, главу Московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Это расследование еще не закончено, а его итоги будут готовы лишь в мае. Мы разберемся в этой истории и расскажем о ее развитии в следующих информационных программах «Время свободы». А сейчас, Валерия, есть еще одна тема, о которой коротко хотелось бы сказать. Продолжают газеты писать о готовящемся повышении акцизов на различную подакцизную продукцию и о том, какое подорожание этих продуктов это вызовет.
Пишут газеты сегодня, в частности, «Ведомости» и «Российская», о том, что акцизы будут повышаться не спеша, это цитируется премьер-министр Владимир Путин, и это не станет основным инструментом, который покрывал бы выпадающие доходы в связи с возможным понижением социальных выплат. Алексей Кудрин, министр финансов, конкретизировал. Он сказал, что акцизы будут расти на 25-30% в год. Но при этом ведомости отмечают, что предусмотренные цифры были более болезненными для бизнеса. Имелось в виду изначально на сигареты повышать на 40-42% в год, а на крепкий алкоголь до 500 рублей за литр. Кстати, и это уже было результатом смягчения позиции. Изначально Минфин предлагал довести акциз на спирт до 900 рублей за литр, а до сигареты с минимальных 360 до 873.
Это означает, что резкого подорожания сигареты, крепкого алкоголя, судя по всему, не будет. Спасибо, Валерия. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня второй день пасхальной недели, которую называют также «Светлой седмицей». В эти дни православные продолжают праздновать воскресение Христова. Восприятию в российском обществе праздника Пасхи и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным социологов, подавляющее большинство российских жителей собирались в этом году тем или иным образом отмечать Пасху. Красить яйца, печь или покупать куличи. Почти 30% сообщали о своих планах поехать в этот день на кладбище, что, кстати, вовсе не приветствует православная церковь. А вот идти ко всеночной намеревались гораздо меньше людей, всего 9%. Об отношении в обществе к этому празднику размышляет доктор культурологии, профессор МГУ Елена Волкова.
Отношение к Пасхе связано с традиционной культурой, с неким внутренним таким долгом, что надо обязательно праздновать Пасху. И что есть целый ряд вещей, которые нужно сделать. Либо купить, либо испечь кулич, обязательно покрасить яйца и, возможно, сходить ночью на пасхальную службу. Это некий праздничный круг, сложившийся в культуре.
Даже в советские времена, когда и в церковь-то ходить считалось зазорным с точки зрения властей, тем не менее Пасху отмечали в семьях даже тогда. С чем вы это связываете? Можно ли говорить о каком-то особом отношении именно к этому празднику в России?
Безусловно, есть. На Западе даже существует поговорка, что англиканская церковь – это церковь Рождества, католическая церковь – это церковь Страстной Пятницы, в то время как православная церковь – это церковь Пасхи. Воскресенье. И я помню, что вот в позднее советское время я стояла в пятницу страстную в длиннющей очереди, в которой люди вот стояли для того, чтобы поклониться, приложиться к плащанице. И, простояв в ней час, я вдруг неожиданно для себя поняла, что не те, кто стоял сзади меня, не те, кто стоял впереди меня, не понимали, зачем они стоят. Но они знали, что они должны приложиться к плащанице. Ну что такое плащаница? Что происходит в этот день в сакральном календаре, в церковном? Они не понимали. И я тогда была потрясена тем, что это какой-то культурный ген или даже уже инстинкт, вот действительно какой-то воспроизводящийся, да, механизм в культуре, что люди знают, что это нужно сделать. Ну, конечно, в этой очереди наверняка были люди, которые и понимали, и, может быть, довольно глубоко, что происходило в этот день. Но вот были люди, которые просто знали, что это должно произойти. Они должны пойти, преклонить колено и поцеловать плащаницу. То есть это, мне кажется, вошло в культурный код и даже может не осознаваться с религиозной точки зрения. Это уже часть культуры как таковой. И так много связано со Страстной неделей и со службами, таинствами, ритуалами вокруг Пасхи в русской культуре, что мне кажется, что ее можно рассматривать как некую такую модель русской культуры, если изучать подробно и пристально все, что связано с пасхальным центром церковного календаря.
Вот то отношение к Пасхе, о котором вы говорили, что она уже скорее часть культуры. Не распространяется ли это сейчас и на все православие в целом? Меня на это наводят данные социологических опросов. Подавляющее большинство называют себя православными, при этом мало ходят в храм, мало соблюдают обряды, не постятся и так далее.
Да, безусловно. И в этом колоссальное отличие, скажем, церковной культуры советского времени, которая была преимущественно религиозной, да? И сейчас, когда православие таким вот тонким слоем масла разлилось по обществу, по культуре и выхолащивается тем самым религиозное содержание, это становится просто некой обрядностью, церемониальностью, вот таким вот праздничным неким времяпрепровождением, да, традиционным. Безусловно, конечно, выхолащивается, потому что быть православным — это часто просто быть русским или быть крещенным, или просто быть своим, потому что это принято, или это модно, или это престижно. И, конечно, это проблема современной культуры, как церковной культуры, которая теряет свою религиозность, так и в широком смысле национальной культуры, потому что она вроде бы приобретает некие религиозные черты, но это своего рода такая вот симуляция, симулякр, подмена. В этом нет религиозности, а есть лишь некая обрядовость.
Доктор культурологии Елена Волкова – гостья рубрики «Общественное мнение». По ее наблюдениям, праздник Пасхи давно уже стал неотъемлемой частью российской культуры.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершает сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Усвоило ли человечество уроки Чернобыля? Об этом в 25-ю годовщину аварии беседуем с кинодокументалистом, автором тетралогии «Колокол Чернобыля» Владимиром Синельниковым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени о развитии событий в программе «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент и правящая партия «Всеобщий народный конгресс» согласились со всеми.
Как Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем.
Выхасев просила суд распустить коллегию. Однако председательство...
Алис Олег лжец. Мы ему не верим. Он лгал 33 года.
Сейчас охрана предприятия «Витязь», которое тут дежурит, опять пыталась нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».